Виталий Павлов. «Рыбный день». Повесть. Из-за такта. Рукопись эту мне сунул в руки мужчина лет 50 на вид, когда я шел по улице Пушкинской в городе Симферополе. Я узнал его. Когда-то мы вместе начинали играть в группе, тогда это называлось так. Группа неофициально, вокально-инструментальный ансамбль официально. Это было в конце 60-х, начале 70-х годов. Современной молодежи, наверное, будет странно узнать, что тогда электрогитару невозможно было купить в магазине. Впрочем, как и аппаратуру к ней. Убогие колонки, изготовленные на советском заводе киноаппаратуры, в конце 60-х для нас, старших школьников, играющих в группе, были пределом мечтаний. Звукосниматели нам мотали местные радиолюбители, а фотографию «Битлз» я впервые увидел на целлофановом пакетике, в котором были запечатаны колготки. Я учился тогда в классе 7-м. Вдруг по школе разнесся слух, что в центральном универмаге продается нечто необычное. Мы сорвались с уроков, отстояли очередь в отделе женского белья и вышли на улицу, разглядывая 4 черных волосатых силуэта на красной пачке. Колготки полетели в мусорный бак тут же. Причем колготки выбрасывали даже девушки из нашего класса, потому что не знали, с чем их едят. Я пришел домой, открыл тетрадь и не закрывал ее, пока не дочитал до конца. Там была моя жизнь, наша жизнь. Может быть, немного приукрашенная, может быть, немного романтизированная. «Если хочешь, можешь издать», — сказал мне мужчина. «Ты вроде книги печатаешь. Денег мне не надо». Закрыв тетрадь, я задумался. Кто будет читать эту книгу? Новое поколение? Но ему, новому поколению и современному читателю, по крайней мере, необходимо объяснить, что Грузия тогда была частью нашей страны. И Крым, и Киев — все это было частью того, что мы называли Родиной. И писали это слово с большой буквы. Тогда не было канала MTV, а были райкомы, обкомы и ЦК партии, отделы культуры и комсомольский прожектор. Он высвечивал изъяны и уродства на теле советского государства. Пение на английском языке было одним из уродств, как и вообще вся музыка тех же «Битлз». А изображения музыкантов западных рок-групп 100 раз переснимались с одной не самого лучшего качества фотографии. Их записи в эфир выдавали радиохулиганы, прототип современных кратковолновых станций, эдакие диджеи середины века. «Алло, алло, это Вася Плюгавый, говорит Вася Плюгавый, даю музыкальную настройку!» И в эфир несся какой-нибудь «Twist Again» или «Rock'n'Roll Music». Что же еще? 2 копейки, самая важная монетка. Бросил в телефонный автомат, говори сколько хочешь. ОБХСС — экономическая милиция. Горбатый «Запорожец» — шедевр отечественного машиностроения, отдаленно напоминающий Volkswagen Beetle. Очень отдаленно. Как «Москвич» 600-й «Мерседес». Впрочем, нет смысла объяснять всего, как нет смысла объяснять молодым людям, что их родители тоже влюблялись, тоже сбегали с уроков, курили план и танцевали на дискотеках. Они либо поймут это сами, либо не поймут никогда. Я почти ничего не изменил в рукописи перед тем, как ее напечатать, ибо трудно изменить то, что уже прожито. Интродукция. Все началось с того, что ко мне зачастил Генка. Мы были соседями. Он жил в старинном солидном доме с лепными балконами, я — в современном. Ничего лишнего, красные кресты окон, красные решетки балконов. Генка ходил в наш дом играть в футбол. Играл он плохо, чаще костылял, чем забивал голы. Это значит, что по ногам он попадал чаще, чем по мячу. Мы брали его в свою команду для устрашения. И еще за то, что его мать нашивала на наши тусклые майки одинаковые буквы «Т». Что скрывалось за этим знаком, никто точно не знал. Может быть, гремевшая тогда на весь Союз торпеда, команда Стрельцова и Воронина, а может быть, заурядный трактор, а может быть, романтически возвышенный товарищ, ведь мы все были друзьями-товарищами. Ходили все вместе, обнявшись за плечи, вместе воровали черешню в соседнем саду, и даже все вместе влюбились. Была одна такая девчонка, в которую мы все вместе влюбились, толком не понимая, что это такое. Наш двор. У каждого, наверное, есть свой такой двор. Двор детства. Мой двор мне тогда казался огромным букетом цветов. Его дурманящий аромат въелся мне в память настолько, что иногда я явственно чувствую его и теперь. Вечерами, когда солнце скрывалось за домами, Жильцы выходили из подъездов с ведрами поливать грядки. Это было чем-то вроде ритуала. Своеобразная почетная обязанность. Нет, каждый имел право и не поливать отведенную ему территорию, но никто никогда этим правом не воспользовался. Было неудобно перед соседями. Многие вещи в той жизни никогда так и не произошли из-за этого святого чувства. Итак, соседи с ведрами и лейками метались по двору от крана к грядкам, а мы, не остывшие после очередного футбольного матча, подносили боеприпасы, разламываясь пополам от тяжести двух ведер. Мощно било струя воды в дно ведра, гремели пустые лейки, и вечерняя прохлада вытесняла остатки липкого зноя за металлическую калитку и ворота. Это было праздником. Казалось, все только и ждут 6 часов, чтобы высыпать во двор. А когда становилось совсем темно, на скамейку усаживались двое с аккордеоном и гитарой и пели, как по радио. Жильцы открывали окна под переборы гитары, выходили на балкон и слушать трофейный аккордеон. Вечера были длинными и тихими. Телевизоров у нас тогда не было, ни одного. Потом мы шли в школу с огромными букетами цветов, с маленькими двориками в руках. Кололась щетинистая форма, колотилось сердце, как во время футбола, и портфель был тяжелым, как полное ведро воды. Мы старались не отставать от взрослых мальчишек, уже забывших, что 5 лет назад они шли в школу в первый раз точно с такими же букетами. Постепенно мы вырастали из формы. Я перестал гонять на переменах в футбол, стал писать глупые записки одноклассницам. В общем, повзрослел. Мир изменился. Теперь в каждой квартире был телевизор. Теперь никто не выходил с аккордеоном и гитарой по вечерам, а в окна выглядывали лишь в тех случаях, когда кто-то кричал, что опять под его балконом поставили машину, или когда хоронили кого-нибудь. Кого-нибудь из тех, кто поливал цветы. А раньше в нашем доме никто не умирал. В 9 классе я сделал свою первую электрогитару. Вырезал сапожным ножом из куска пенопласта. Гитара была очень похожа на настоящую, если смотреть на нее издали и в фас. Но в профиль, то есть сбоку, она больше напоминала лук. Спортивный лук. Только 6 жилами тетивы вместо 1. Такой автоматический 6-зарядный лук. Играть на этой гитаре не было никакой возможности. Струны врезались в пальцы, как бритвенное лезвие. Но мы играли. Одноклассницы смотрели на нас и слушали хриплые звуки, врывающиеся из свежеокрашенных серебряной краской колокольчиков, так будто это были не мы, а 4 музыкантов из Ливерпуля. И теперь уже не я им, а они мне писали глупые записки. «Когда будешь петь на вечере, помаши мне рукой или просто улыбнись». Мы летели на гребне, докатившейся до нас волны, грохотавшего где-то далеко урагана по имени Битломания. Мы пытались отпустить волосы, но родители и учителя безжалостно стригли их, не обращая внимания на наши желания. Мы выпиливали гитары, они ломались, не выдерживая напряжения натянутых струн. Нам запрещали, а мы продолжали петь по-английски. «Close your eyes and I'll kiss you». «Закрой свои глаза, и я поцелую тебя». Мы пели это на всех школьных вечерах. Гремела ударная установка, собранная из пионерских барабанов. Дрожали стекла от рыка рояльных струн, накрученных на некое подобие штыковой лопаты. Учителя и заучи были в шоке, учащиеся старших и средних классов в восторге. А потом вдруг все закончилось. Чихали тарелки духового оркестра, когда нам выдавали аттестаты. Плакали мама и сестра в полупустом зале клуба железнодорожников. Грустно улыбался усаженный в президиум весь педагогический коллектив во главе с директором школы. Мы стали взрослыми и целовали дождливым утром выпускной ночи одноклассниц в губы. «Закрой свои глаза. Я поцелую тебя и почувствую капли дождя на твоей щеке». Школа осталась позади. Мы разбредались по домам, ступая босыми ногами в теплые лужи. Впереди была столбовая дорога жизни. Дождь в дорогу — хорошая примета. Я двигался прямо. Когда закончился асфальт школы, открылись дубовые двери медицинского института. Меня ждали там. Еще в школе я выступал за их команду на различных первенствах по борьбе. Был подставным. Я побеждал. Награждали меня, значит, награждали институт. Получалось, что я имел непосредственное отношение к нему. Числился студентом или санитаром, или что-то вроде этого. И вообще, по словам тренера, в классике передо мной открывалась широченная магистраль. В переводе на обычный язык у меня, как у борца классического стиля, были перспективы на будущее. Я резко подворачивал бедро, хорошо мастил и мгновенно проходил в корпус. Подавал надежды. Мои врачебные перспективы были весьма туманными. Я с трудом узнавал бедренную кость, не мог вспомнить название шейных позвонков и долго выговаривал латинские слова, даже самые короткие. Но в институте мне нравилось. Я ездил на соревнования, когда у всех была сессия, пропускал занятия, потому что был на сборах, и сидел в президиуме вместе с ректором на чествованиях институтских команд. Еще я пел на курсовых вечерах, получал повышенную стипендию и... Еще была Люда. Мы столкнулись с ней в дверях аудитории. Я искал преподавателя, чтобы отдать освобождение. Ехал на очередные сборы.
«Я преподаватель».
«Вы?
А что в этом удивительного?»
«Ничего, просто в моем представлении преподаватель должен был быть занудливо худым, с длинным носом, в очках и мужского рода. Я не сказал ей об этом».
«Когда вернетесь, найдете меня и ответите», — сказала она.
«За все?» — она улыбнулась. Волосы сзади собраны в пучок. От этого видны ее широкие скулы и огромные глаза, кажется, светлые. Нет, я не помню цвета ее глаз. Грустные, когда я уходил, счастливые, когда мы были вдвоем. «Я обязательно вас найду». Был какой-то очередной концерт. Я защищал честь своего курса. Пел что-то патриотическое в очень непатриотической обработке. Она стояла за кулисами, следила за тем, чтобы все было по программе.
«Вы еще и поете?»
«Мой талант многогранен. Посадите в танк, я и танк поведу».
«А как насчет мышц спины? Вы когда-нибудь выучите их название?»
«Когда-нибудь, если вы мне поможете». Люда всегда хотела, чтобы я еще и хорошо учился, но мне было некогда.
«Мне стыдно за тебя. Ты совсем не знаешь мышц спины. Как будешь отвечать на экзамене?»
«Очень просто. Резко подверну бедро, пройду в корпус, в общем, что-нибудь придумаю. В крайнем случае спою». Она всегда ждала меня у дверей аудитории, и когда я выходил, видел ее фигуру, исчезающую в конце коридора. Я приехал и нашел ее. Она сидела в преподавательской одна.
«Готов ответить», — сказал я.
«За все».
«Ну и как ваши успехи? Наш институт может вами гордиться?»
«Может».
«Вы очень самоуверены для первокурсника».
«Это от смущения». Я плюхнулся в кресло. Чувствовал себя уверенно. «Звезда спорта и какой-то там ассистент кафедры». «Нет, какая-то». Я вспомнил. У нее были черные глаза. Такие черные, что и белки казались темными. В институте о ней много говорили. Говорили, что она только и подыскивает такого дурачка, как я, чтобы захомутать его. Говорили, что ей все равно кто, лишь бы уж, наконец, выскочить замуж. Говорили, что таких сосунков, как я, у нее пруд-пруди. И вообще все первокурсники в нее влюбляются, потому что она кому угодно запудрит мозги. Я кивал и никому не верил. Может быть, она и хотела выйти замуж за студента, может быть, и за меня, но не просто так. И пудрить мозги она мне не собиралась. Я знал это, чувствовал. Она любила меня, иногда вела себя как школьница. «Я украла твою фотографию со стенда, вырезала бритвой». «Не люблю фотографироваться. У меня нет ни единой фотографии, только в документах. Там, где написано «вклеивается по достижению». Сейчас у меня два таких достижения».
«Теперь у меня дома всегда будешь ты», — сказала она, — и помахала карточкой у меня перед носом. «Я буду видеть тебя, когда захочу».
Недавно Люда вышла замуж за студента. Так прошло 6 лет. В борьбе — тренировки, соревнования, сессия, соревнования, тренировки, сессия, госэкзамены. Мне было странно, что в дипломе у меня было написано «врач». 6 лет я лечил мозги преподавателям, рассказывая, как трудно мне далась очередная победа, и теперь, став врачом, я не смог бы никого вылечить, просто даже не стал бы никого лечить. Тем не менее, с распределением тоже проблем не было. Тогда я находился в прекрасной форме, и в деканате лежал вызов одного очень солидного спортивного общества, нуждающегося в моих бросках через грудь. Нет, становиться профессионалом я не собирался уже тогда, но и мотать к черту на куличке молодым специалистам, удалять гланды, лечить острые аппендициты в труднодоступных районах страны совсем не хотелось. Тугой ветер романтики не наполнял паруса моей шхуны. Я твердо решил стоять на суше. Боялся оторваться от асфальта, боялся разбежаться и прыгнуть. Я решил шагать на месте. 3 года по распределению, по броне. Шагом! Эрш! Раз-два, раз-два. Понедельник, среда, пятница. С 6 до 9 тренировки в зале. Вторник-четверг, кроссы, суббота, бассейн. Раз-два. Глубокий вдох и посильнее оттолкнуться от стенки. Вода расслабляет. После кроссов парилка, жар удаляет молочную кислоту из мышц или что-то в этом роде. Я учил, я смутно это помню. Я это с трудом вспоминаю, сидя на верхней полке ведомственной парной. Изредка рядом со мной парят высокое начальство. Веники доисторическими птицами порхают во влажной духоте парной. Высокое начальство кряхтит и глушит пиво в предбаннике. Они любят меня, они восхищаются моей скоростью и гибкостью, им нужны мои проходы в корпус, броски через бедро и надежный мост. Все это двигает показатели вверенных им учреждений наверх, туда, куда при хорошем раскладе когда-нибудь смогут попасть и они сами. Здесь они проще, чем в своих кабинетах. Там они могущественные, но добрые дяди. Здесь разморенные и беспомощные, без своих телефонов и секретарш. Нагота уравнивает шансы. Но что-то неуловимое в их поведении все-таки наталкивает меня на мысль, что парятся они, не снимая серых фетровых шляп. 5-го числа в бухгалтерию. Зарплата молодому специалисту выдает молодой кассир, улыбается. Весной турнир городов в Узбекистане, летом первенство Центрального совета, осенью республика и область. Успехи, как всегда, в числе кандидатов в сборную. Раз, два, три. Год, два, три. О медицине почти не вспоминал. Только в тех случаях, когда мне самому оказывали помощь. Слишком резко подвернул бедро и растянул мышцы спины, названия которых я так и не запомнил. Пора подумать о будущем. Это сказала мне Люда. Были какие-то соревнования в зале нашего института. Я лежал на матах, у меня не было сил, я проигрывал до последней секунды. Потом положил его. Парни с короткими вьющимися волосами и оттопыренными ушами. Он наступал все 9 минут, он брал мои руки в железный захват, он пытался пройти мне в корпус, он очень хотел победить. Сначала меня предупредили за пассивное ведение борьбы. Это означало, что я не хотел бороться, я просто уходил от борьбы. Я слышал, как болельщики свистели. Нет, я не боялся его, я просто смертельно устал. Мне было скучно. Скучно от того, что этот парень так тупо и прямолинейно нападает. Скучно от того, что мои руки намного слабее его. Скучно от того, что болельщики тупо свистели. И тогда я решился. И все было кончено за секунду. Парень прилип лопатками к войлочной покрышке ковра. Все произошло как обычно. Я резко подвернул бедро. «Может быть, поступишь к нам в аспирантуру? К тебе хорошо относятся, я помогу». Прошло 3 года. Студент ждал ее у дверей, она подошла ко мне. Волосы, как всегда, собраны в узел. Азиатские скулы, глаза грустные, как будто я уходил. Я долго не мог отдышаться, она ждала. Я понимал, что выиграл в последний раз. Я дожимал его, напрягая все силы. Рефери в разноцветных нарукавниках свистнул, а я его не отпускал. Потом гонг, и он заплакал. Оставалась секунда. Рефери поднял руку в синем нарукавнике, цвет моего трико. Я стал чемпионом области в последний раз. Он бы стал впервые. Ты подумаешь? Нельзя же всю жизнь бороться. Подумаю. И вот я решился. Все, конец, финита. Пропустить оркестр. Да, это они, да, пьяные красные рожи. Да, они играют на похоронах, но и на свадьбах ведь тоже. Ноты раскройте. Знаете наизусть? Ну, поехали. В си бемоль мажоре. Друзья, подойдите поближе к прощающемуся. Плечи ближе, плечи. Сейчас я влезу, и можно выносить. Да-да, сюда, направо. Из большого спорта осторожно, косяк.